Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона, Антон Челышев и Наталья Варсегова. Наташа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как обычно, по субботам мы вспоминаем события, которые произошли на Северном Урале зимой 1959 года. Загадочная гибель 9 туристов-лыжников. Группу возглавлял Игорь Дятлов. Собственно, о том, что произошло со спортсменами-туристами, до сих пор точно не знает никто. Сегодня у нас в гостях руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Юрий Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Константинович, здравствуйте. Я очень рада встретиться с вами в нашей студии. Дело в том, что с Юрием Константиновичем, я расскажу немножко нашим радиослушателям, мы знакомы уже несколько лет. Я считаю, что, наверное, вот именно Юрий Константинович это такой... громкое слово сейчас скажу, основоположник того движения, да, исследовательского движения по гибели группы Дятлова. И, наверное, без него, ну, ВОЗ и поныне был бы там. Потому что очень многое инициировал именно Юрий Константинович во всей этой истории. Поэтому вот... повторюсь, очень рада здесь с вами сейчас встретиться и разговаривать.
Да, спасибо за такие
слова. Юрий Константинович, ну, наши радиослушатели не знают, с чего для вас началась эта история. Можете рассказать об этом?
Да, пожалуй, вы знаете, тут ведь я не ровесник этим ребятам, я их моложе. Когда они погибли, мне было 12 лет. Все дело в том, что я жил через дорогу от кладбища, где их хранили в марте 59 года. Я, естественно, прибежал пацаном, посмотрел. Меня удивило то, что цвет их лиц, удивило то, что огромная масса народа пришла проститься с ними.
А цвет лиц, вот вы говорите,
вот
что удивило?
Да, вы знаете, вот кирпичный, это не то слово, понимаете, у этого цвета масса всевозможных колористических оттенков. Поэтому, вот, ну, назовем его кирпичный цвет. Понимаете, и не бордовый, и не оранжевый, и не желтый, и вот такой-то охристый, землистые оттенки. Вот. Но явно, что они отличались от всех, кого я видел раньше и потом при похоронах. Вот это отличительная особенность. И я, видите, вот к ним отношения не имел. Просто мои старшие братья, они учились в УПИ, они ходили в походы. И я принял это очень близко к сердцу. И вот с тех пор, значит, я уже интересовался. Ребята меня тут же записали в туристскую секцию УПИ. И я, будучи школьником, ходил со студентами. И мне эта тема-то, в общем-то, близка еще прямо с того момента.
А вот на похоронах кого вы присутствовали? Кого из ребят хоронили тогда?
Там хоронили на ближнем нашем кладбище, на Михайловском, при мне захоронили четверых. Это был Дятлов, Колмогорова, Дорошенко и... Господи, кто же у нас там еще был?
И Слободин? Кривонищенко, наверное, нет?
Нет, хотя Кривонищенко был на другом
Слободин.
Кладбище.
Рустем Слободин.
Рустем Слободин, правильно. Вот и Рустем Слободин. Да, вот эти четверо здесь были захоронены, значит, где-то 8-9 марта в два приема. Сначала двоих, потом еще двоих, и вот...
Вы говорите, народу было много.
Да? Есть... Очень много, вы понимаете. Это необухоженная эта улица, она называлась Кузбасская, сейчас называется Гагарина. Вот. И она вся перерыта, эта улица глинистая, из заднего двора как-то захоранивали их, чтобы не привлекать внимания, не тащить через все кладбище. Вот. И кладбище, по сути дела, после их похорон закрылось. Оно стало закрытым, там больше никогда никого не хоронили. Вот.
Ну, и вот, какая-то была официальная причина, наверное, или...
Нет, оно было в границах, и расширяться было некуда. Кругом жилая застройка, вы же знаете, что санитарные нормы запрещают.
То есть формально причина закрытия кладбища не то, что там похоронили ребята из группы Дятлова?
Нет, конечно. Вот. И вот с тех пор, значит, всегда интересовались. Весь город, значит, полон был слухов. Говорили на кухнях, говорили, значит, во дворах. Старики говорили, ученые говорили, преподаватели УПИ.
А что говорили?
говорили...
Какие причины обсуждались?
Вот в то время я слышал причину, как бы ракетную. Она не была ни на чем основана, но вот студенты, с которыми меня братья свели, я с ними ходил в поход, они мне рассказывали. Это были друзья Дятлосов. Они рассказывали. Тогда была версия, допустим, что ракета, пролетая, свой маршрут обозначала вспышкой натриевое облако. И вот это, вспыхнув это натриевое облако, давало представление тем наблюдателям, которые смотрели точность попадания вот, по натриевой вспышке. Да, я потом поднимал вопрос, действительно применялась такая, значит, формула, когда, значит, распыленный натрий, яркая вспышка, и по этой белой яркой вспышке, значит, вот определяли, где же она упала. Потому что локация тогда еще плохо работала у нас, радиолокация. Вот примерно так.
Слушайте, ну если бы эта вспышка имела бы место там, и ракета бы упала туда, наверное, был бы смысл искать ракету, но ракеты-то там не было.
Так вот в том-то и дело, понимаете? Вот теперь уже, когда мы вот здесь эти все факты, показания всех свидетелей изложили, когда появилось у нас в руках это уголовное дело, оно ведь было закрыто. И как только этим мы стали располагать, мы поняли, что-то здесь не так. Ну и что? Ну вспышка. Ну упала ракета. Там никто не живет в тех районах. Так очевидно, это могла быть причина гибели. Вот такое у нас мнение. Но надо подтверждение. Чем мы и занимаемся сейчас. Вот.
Одним словом, нужно понять одну простую вещь, в то же время очень непростую. Что выгнало дятлоцев из палатки?
Да.
Да, это ракета, ну, натриевое облако или еще что-то?
Даже это утверждение, даже это утверждение, оно как бы бежит впереди паровоза, потому что, может быть, и не выгнало. Может, они были живы там еще в палатке. Потому что радиация, травмы. Возможно, разрезал палатку кто-то другой. Тоже ведь не доказано. Вот масса таких сомнений, которые сейчас всплывают при тщательном изучении уголовного дела и показаний свидетелей, которые были.
У меня вот какой вопрос. А фонд вы в каком году создали?
Вот это уже результат перестройки. Начали создаваться всевозможные общественные объединения.
Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, короткая реклама, и вернемся в студию через несколько минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челышев и наш гость Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Юрий Константинович, мы остановились на ваших встречах в клубе, вот, в рамках которых вы, собственно, да, разговаривали. Кстати, вот можно было об этом говорить свободно?
Перестройку, да.
То есть уже. А до этого?
А до этого у нас не было на руках дела уголовного. Мы его получили в перестройку.
Ну, хорошо, дела не было. Но, тем не менее, говорить, сомневаться в чем-то, строить какие-то предположения открыто можно было? Там, не таясь, не прячась на какой-то чьей-то кухне, будучи уверенным, что тебя не подслушают?
Там не было никакой боязни у нас просто не было фактов. Понимаете, вот как только я послал девочек туда, наших разведчиц, скаутов, послал в этом архив, они пришли, и там на подоконнике увидели это дело, валяется. Они ее взяли, тут же им помогли переснять, тогда еще демократические были, значит, веяния в массе, в народной. Разрешили тут же отснять, бесплатно все это сделали. И мы стали владельцами вот этого дела. И началось, понимаете, год за годом началось раскручивание вот этой темы.
Можно изучение? Вот такой меня вопрос интересует. А правда, что о травмах ребят, вот именно последней четверки, вот впервые узнали именно тогда, когда получили вот эту пиратскую, можно сказать, копию уголовного дела?
Да, конечно же, конечно. Это однозначно могу вам сказать. Как только мы ее получили, знаете, все раньше питались иллюзиями о том, что сильно натриевое облако вспыхнуло там, ребята испугались, выскочили. Конечно, нам казалось это наивным, но другого-то ничего не было. А здесь, когда прочитали все их травмы, прочитали ход это, поисковых мероприятий, мы поняли, многие поняли. И вот тут возникла необходимость по этому поводу, по тем причинам, которые нас будоражили, обратиться в официальные органы. И мы не могли, вот, допустим, я от своего имени обратиться, кто вы такой? Вот. Ну что, да, частное лицо, нет, извините. И пришлось проговорить между собой и создать вот этот фонд, юридически зарегистрированный в Минюсте. Теперь мы имеем этот фонд, и все наши запросы были официальные, под печать и под мою подпись, извините.
Слушайте, ну как ни крути, создавать фонд, это же все деньги, большие, маленькие, неважно, тем не менее. Вы это делали как-то за свой счет, начали изначально все это делать?
Вот хорошо, что вы ошибаетесь, потому что никаких денег мы не перелопачиваем. Ага. Вообще фонд не для этого существует, и мы в уставе об этом записали. Мы создали фонд для того, чтобы выяснить истинные причины трагедии.
То есть он был создан, фонд был создан как общественная организация.
Я понимаю, но какие-то элементарные какие-то бюрократические там траты, регистрация. То есть вы это все делали?
Это я
из своего кармана,
из своего кармана сделал, но это мелочи, не будем даже об этом говорить.
Прекрасно.
Вот, но то, что он возник и стал приносить результаты, меня это радовало. Сгруппировал между собой этих всех поисковиков. Они встретились, они друг с другом обговорили уже на свежую голову. Они прочитали все уголовное дело. Вот это дало большой скачок.
Я знаю, что в фонде у вас одним из самых, наверное, таких значимых участников фонда был Юрий Ефимович Юдин. Тот самый десятый участник группы Дятлова, который был вынужден вернуться обратно из-за болезни. Вот он как ко всему этому относился? Вот почему я спрашиваю? У нас есть такие, когда были мы в Ивделе в 2012 году, еще в августе была летняя экспедиция, мы разговаривали с женщиной, которая в те годы была медсестрой в морге, где вскрывали дятловцев. Но на вскрытие ее не допустили, она подсматривала, значит, там в окно. И затем, что происходило. И она прекрасно помнит, как у двери морга стоял молодой человек и плакал. И она, не зная, кто это, она нам сразу сказала, это вот тот самый десятый наверняка был. То есть мы знаем, что для него-то это была огромная травма на всю жизнь, для Юрия Ефимовича. А вот когда он увидел вот это уголовное дело,
вот он, собственно, факты, мы его пригласили, и он, естественно, приехал на один из памятных этих вот дат воспоминания о дятловцах. Он приехал из города Соликамска, где он проработал после окончания института 50 лет. Ну, полвека, по сути дела, там, не будем уточнять. Он на одном и том же предприятии по распределению, то есть это тоже характеризует всю группу Дятлова, поскольку это дети Отечества, они закончили институт, и по путевке, так сказать, государства, по путевке института он проработал на магниевом заводе в Соликамском всю свою жизнь. И вот он тут впервые увидел это дело. Он был шокирован. Он включился полностью, понимаете, он даже не знал всех подробностей и обстоятельств, которые были. Хотя там вот мы сейчас с Натальей тоже это все изучили, и мы видим, что дело-то, в общем-то, ну как, порезано, дело-то не полное.
Да, как сказал наш...
Что-то исчезло из того, что перечислено там даже.
А вот смотрите, просто очень интересно, вы получили доступ к делу на вот перестроечной волне. Вы сразу поняли то, что дело перекроено, что дело, ну, что это, скорее всего, дело, простите за штамп белыми нитками шито, и надо дальше копать, дальше просить. Вот вы просили еще что-то, и просили это, еще где-то?
Это не сиюминутно было. То есть дело, значит, во-первых, размножить его надо было, потом читать и понимать. То есть понимание-то, оно пришло не первый год, не второй. А когда подтянулись участники поисков, когда дополнили или опровергли некоторые данные этого дела. И тут вот только. И потом даже вот была такая встреча, на которую пришел следователь Каратаев Владимир Иванович. Он, необычное дело, тот, который вел дело, следствие, пришел сам на нашу встречу. и сказал: да уж что, ребята, нет, то, что тут у вас представления, значит, совершенно необъективные. И сказал, как было дело с его точки зрения. Вот эта запись у нас
и как
есть.
Было? Да. Как было дело?
И он рассказал, кто как себя вел, как вела себя следственная группа, как прокуроры себя вели, как заставляли их принимать решения, противоречащие истинным фактам, вскрывшимся во время следствия. То есть вот это он сказал.
Слушайте, ну если записано. Вот эти данные вот в систему какую-то сложить, то можно ведь понять, во всяком случае, что не должно было стать достоянием общественности и даже достоянием этого уголовного дела. Вот вы пришли к выводу о том, что скрывалось-то?
Вы понимаете, вот о том, что скрывалось, есть несколько вариантов. Или-или-или. Сейчас крупные авторы на всю Россию напечатали книги. Там более 15 книг написано авторами. И глубоко изучен этот вопрос. И проштудированы все вот эти моменты, которые могли стать причиной гибели. И всем хочется верить. Но истина-то одна. И вот поэтому мы с Натальей, в общем-то, роем. Мы хотим истину. Для этого, значит, и была экспедиция «Комсомольской правды». Помните? Прямо
да.
На перевал.
Март 2013 да. года.
И там, значит, наши, в общем-то, боссы пришли и поняли, что, допустим, отпадает версия лавинная. Ну, ровный участок такой перевала. Какая там лавина там? Негде снегу накопиться. И отпала она у нас. Хотя эти последователи этой версии до сих пор...
Не сдаются. Так, какая еще версия признана, значит, была несостоятельной?
Ну, несостоятельный снежный человек, который сейчас занимается...
Николай Валуев в Кузбассе, активный еще, да.
Нет, это на самом деле иностранная компания, телекомпания очень крупная.
Телекомпания, да.
Они разыскивают сейчас.
Английская телекомпания, там, американская.
Боюсь, что английская уже нашли, на самом деле. Уже и фильм, наверное, снятый. Снежный человек сфотографирован.
Фильм есть. Вышел документальный фильм, теперь хотят большую еще.
А это критики не удерживают все эти предположения, потому что у нас на все есть опровержение совершенно объективное. Вот прямо у меня здесь в портфеле лежит негатив, на котором и снежный человек, если его увеличить сильно, это можно сделать в условиях вашей лаборатории, вы увидите, что там, допустим, Колетти Бобриньоль, а не снежный человек. Ну, упал снег, встал весь заснеженный. Вот. А этого достаточно, чтобы вот раздуть такую вот...
Псевдосенсацию.
Да.
А, хорошо, из серьезных версий что еще было опровергнуто тогда? Вот, лавинное вы сказали.
Лавинное опровергнуто. А ведь были и религиозные версии. Были версии про ариев, которые там под землей живут. Вот. Но были версии о том, что там под хребтом уральским бункер огромный, несколько десятков километров. И они подтверждены некоторыми фактами. Была версия о том, что это шпионы американские заброшены туда. Это контролируемая поставка, Ракитин. Была версия о том, что это зэки. Вот, эта версия, значит, была версия, что это наши силовые структуры испытывали какое-то боевое действие, боевого какого-то оружия, и из этого, из Израиля пришла нам эта версия. Вот, и я говорю, 64 версии, вот сейчас не стоит терять времени, но моя все-таки, мое мнение, моя позиция такова, что все-таки что-то техногенное произошло. Природные явления вот так вот сплоченную подготовленную группу никогда не доведут до гибели.
Тогда подробнее о том, что же техногенного могло произойти, мы поговорим после небольшой паузы, после короткой рекламы и выпуска новостей. В студии в нашей Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова, Наталья Варсегова, я Антон Челышев. Ненадолго расстаемся.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разговор. Наталья Варсегова, Антон Челышев, Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Продолжаем разговор, собственно, о вашей, Юрий Константинович, работе.
Да, вот эта работа заключается сейчас, так получилось как-то спонтанно, что работа стала заключаться в отсеивании ненужных версий. Они, значит, по логике вообще не могут подходить. Ну, там, снежный человек, там, медведь, шатун, стадо оленей, стадо лосей, там, понимаете, вот все это версии.
Юрий Константинович, а можно, вот, ну, мы поговорили про версии, теперь хочется больше к фактам. За вот те годы работы, вот вашей именно исследовательской работы, что вас больше всего удивило, потрясло, да, вот что, что вот, допустим, вы узнали об этой истории такого, что действительно было для вас очень удивительно?
Вот для меня, как и для других участников экспедиций летних, зимних, вот в этот район, всегда является откровением и открытием то, что в этих условиях можно было выжить, было бы у них здоровье. Вот. То есть однозначно, что потеряв здоровье, получив травмы, они не смогли выжить. Вот это уже никуда не деть. Вытащили их из палатки или они сами разрезали ее. Тут масса всяких вариантов. Но то, что там была какая-то техногенная или какая-то еще там сила, вот, может быть, криминальная даже, ну, с нашей точки зрения криминальная, может быть, со стороны этих структур, она инструктивная. Угу. Действие по инструкции, значит, нельзя оставлять там свидетелей.
Но мы вот же... скажите, вот просто вот про вот, вот эти условия, в которых, говорите, можно выжить. Вот вы не раз сами были, бывали в зимних походах и такой достаточно сложных походах. Вот возьмем Дорошенко и Кривонищенко, которых нашли около костра. Полураздетые, босые. Но вот можно было выжить в этих условиях?
Они не были травмированы, да.
Они не были травмированы.
Знаете, вот такое мнение все-таки, оно имеет больше подтверждения, что вот эта картина, которую застали поисковики, она искусственно создана. Понимаете? И вот четверо последних, самых изуродованных, как будто бы были вот этот рыхлый снег сброшены с какой-то высоты, чтобы, ну, их не нашли тут до лета. А летом уже там взятки гладкие, там звери все растащат. Вот. И только благодаря настойчивости наших поисковиков, вот, все-таки в мае еще под снегом обнаружили последних и ахнули. Что такое? Ребра переломаны, там все, глаза отсутствуют, язык вырван.
Но каким образом искусственно создана картина, вы говорите, под кедром?
Вот понимаете, она не под кедром, она создана на всем протяжении. Понимаете, вот этих ребят погибших или еще не погибших, потому что у некоторых прямо снег был окровавлен около лица. То есть создается впечатление, что они попали в такую мясорубку, вот, в которой сознаться никто не пожелает. Даже если он там ответственное лицо там, и имел какие-то инструктивные полномочия, никто не сознается в том, что вот, приложил руку.
То есть вы хотите сказать, что те тела, которые нашли туристы, ой, поисковики, они были разложены кем-то, кем-то. В том порядке, как их...
Разложены там, не суть важна, значит, как разложены, кем, как. Но видно, что искусственно создана картина какая-то. Тех, кто уцелел, положили на виду. Кто не уцелел, значит, бросили, они ушли там под снег рыхлый в лесу уже на большую глубину.
Я просто вспоминаю разговор с Эдуардом Тумановым, врачом, судебно-медицинским экспертом, который смотрел результаты работы своего коллеги, который 50 лет назад экспертизу проводил, и пришел к выводу, что на телах, на лицах, точнее, некоторых ребят есть повреждения, которые не мог бы нанести, там, не могло бы нанести дерево, ну, как дерево, удар, например, лицом о ствол, ну, в темноте бежал, наткнулся, или падение на камень. А вот удар мощный, хорошо поставленный удар кулака мог бы нанести такой удар. Ну, вот это тоже то, что пока, к сожалению, остается без ответа, да. Господин Туманов тоже, это лишь версия, его, правда, версия профессионала, который не сам видел, но опирается на данные, которые такой же профессионал собирал. Вопрос, можно сразу о рубеже 80-х, 90-х, о времени перестройки. А почему вы, Юрий Константинович, не обратились в КГБ? Ведь понятно было, что дело темное, что называется, да? Многие считали уже тогда, что концы там нужно искать, а тут же волна перестройки, гласность и все прочее. Почему сразу и туда удочку не забросили?
Вот даже, вот понимаете, вопрос интересный, и то, как вы его задали, так вот, знаете, распространенно, то...
Мне сразу... кажется, легко говорить, да, со своей колокольни. Я тогда не был. И...
Естественно, мы обращались туда неоднократно. Ага. Вы понимаете, туда даже обратиться-то трудно. Понимаете, это игра в одни ворота. обращаешься, письмо пишешь, тебе говорят на проходной, брось его там в ящик, письмо. Вот. Иногда отвечает она, иногда не отвечает.
Ну, то есть, мне одно хочется понять. Вот тогда, во время перестройки, когда вы, в принципе, искали концы, вы обращались в Комитет госбезопасности?
Обязательно. Для того и был фонд создан, чтобы под печать заявку дать.
Ответ получили какой-то? Или никакого?
Вы понимаете, там папки у нас, писем ответов. И все, понимаете, в сторону уводят, в сторону. Нет. Мы потом поняли, что мы неправильно задаем вопрос. В этих структурах секретных наших безопасности, у них, очевидно, эта тема под другим кодом, под другим названием. Дятлов тут ни при чем. Там соблюдение секретности во время испытания чего-то. Вот. Или там испытание чего-то, что, значит, повлекло что-то. Вот. Там
то есть нужно было говорить не о гибели туристской группы на Северном Урале, а о каких-то событиях на Северном Урале в этом районе в это время.
Но опять же, как этот район назвать? Если этот район ошибочный, залетела случайно ракета, то там по другим названиям. Там пишут Ивдель, а имеют в виду Атартен. Вот что-нибудь такое. Или там, как вот, допустим, Ракитин говорит в своей книге, что там, значит, под Тагилом пусковая шахта и под Воркутой. А Атартен как раз посередине находится. И вот если там, значит, с Атартена видно пуски, нижнетагильские пуски, воркутинские, то самое место для, значит,
наблюдательного пункта.
Наблюдательного пункта. Вот. И попробуй.
Возможно,
там,
не нашего наблюдательного пункта.
Вот в том-то и дело. Что Ракитин, вот, основываясь на этом, значит, вот написал.
Но, с другой стороны, коллеги, мы же прекрасно понимаем, что в этих структурах работают не глупые люди, и они прекрасно понимают, о каком событии идет речь, если действительно там есть какая-то информация.
Антон, я с тобой не соглашусь. Ну, что значит прекрасно понимать спустя 50 лет? Ну, другое поколение совершенно людей.
И не одно
я уже. Вот я просто расскажу один наш разговор вот здесь, в Москве, с представителем наших структур, наших органов безопасности, госбезопасности. И мне говорят такую вещь. Я говорю, ну смотри, ну у вас же в архивах что-то должно быть. Да нет у нас ничего в архивах. Ну как? Ну подождите. Да ты в архив сначала наш зайди, говорят мне. Туда же враг зайдет, пылью задохнется сразу. Ну вот о чем тогда можно говорить? Конечно, нам будут постоянно писать отрицательные отписки. То есть так просто журналисту не зайти. В архивы может зайти только официальное лицо. Ну, допустим, это будет следователь. Я, конечно, сейчас это все представляю, да, фантазирую. Но вот если у этого официального лица будут полномочия, то тогда он зайдет в этот архив. Журналисты нет.
Вот фонд мы тоже на это нет. И рассчитываем, Наташ. Мы рассчитываем на то, что вот возбудив все эти вот наши обсуждения, все, значит, сбор следственных этих свидетельских показаний, я и рассчитываю на то, что все-таки мы возбудим вот возобновим следственные действия. И то, чего не хватает в уголовном деле, может быть, как-то дополним. И тогда тронется с мертвой точки. И возбудив официально это следственное действие, мы получим доступ. Вот, хотя это тоже надежда не очень-то.
Да, ну, не мы опять же получим, а человек, который будет вот...
Вести это дело.
Но это пока мечты наши.
Ну, хотелось бы.
Вот когда вы стали вступать во взрослую жизнь, и ребята, может быть, там ваши, опять же, старшие братья, старшие товарищи начали вас воспринимать как, ну, скажем, ровесника себе, они какие разговоры вообще вели о том, что с дятловцами произошло?
Понимаете, к тому времени вот есть такая необычная, значит, вещь, которая называется поколение. Вот у студентов каждые 5 лет поколение меняется. И вот если посчитать, то я там был уже каким поколением? 3-м, наверное. И вот то, что знали, значит, поколение, знавшее Дятлова, уже не знает поколение, которое, значит,
пришло
учиться, а те ушли. Это, естественно, такое положение дел. И вот я как раз, будучи школьником, меня студенты брали с собой. Я помню, как они меня, значит, укладывали в спальничек там зимой, или ходили мы, или когда летом. Все, и там рассказы у них, вот у тех свидетелей. И вот они говорили про это натриевое облако, и больше ничего, поскольку не было известно. Не было известно. И вот эту легенду, которую мне заложили еще в школьные годы, я рассказывал постоянно всем остальным поколениям. И тут вот как гром среди ясного неба, вот это уголовное дело. хорошо, что все-таки его для нас сохранили. Мы благодарны вот тому прокурору, который, значит, написал на уголовном деле сохранить для истории.
Как всегда, самый интересный момент у нас, Наташа, после короткой рекламы. Наталья Варсегова, Антон Челышев и Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова в нашей студии. Мы скоро продолжим.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Наталья Варсегова, Антон Челышев и Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. В студии мы говорим о том, кто, как, почему. В общем, задаем вопросы, которые мы каждую неделю задаем о гибели группы Дятлова. Кстати, все вопросы и все ответы, которые мы получили на сайте komsomolskayapravda.kp.ru в специальном разделе, посвященном гибели группы Дятлова и поиску ответов на вопрос, собственно, почему ребята погибли. Юрий Константинович, вы что думаете, вы все ресурсы исчерпали поисковые или есть еще на что-то надежда?
Да, некоторые исследователи этой темы говорят, да хватит вам уже копаться. Уже больше никто ничего конкретного, значимого не сообщит. А мы-то вот видим, что все больше и больше открывается новых сведений. Так что мы надеемся, что даже не то поколение следующее что-нибудь откроет. Как вот открылись некоторые документы, тут даже у вас в Москве, открылись, и мы рады, что это наша, значит, такая уверенность дала нам возможность.
Вообще, вот очень интересный момент, мы говорили в прошлой части программы о том, что вот для истории, да, прокурор Туйков, если мне не изменяет память, по-моему, фамилию, да, он написал сохранить вот это уголовное дело для истории. Точно так же для истории сохранили фотографии из этого уголовного дела Евгений Федорович Окишев, который был куратором следствия в 59-м году. Сохранили фотографии все поисковики, которые принимали участие в поисках. Сохранил не только фотографии, но и пленки из фотоаппаратов дятловцев Лев Иванов, который, ну, непосредственно расследовал это дело, прокурор-криминалист. То есть очень много людей сохранили частички этой истории, да, для истории, можно сказать, да, как такой повтор, конечно, получился.
И это тоже, безусловно, показатель того, что это
непростое дело было.
Выходящее за рамки, безусловно.
Да, даже совершенно в то время выходящее. Они это понимали.
Смотрите, поколения меняются не только в Уральском политехническом, который уже и называется это по-другому. Поколения меняются в принципе в жизни. А как думаете, коллеги, следующему поколению будет интересна эта история? И почему мы должны
вот им это все передать? Вот я вопрос ваш так понял, что и дело не в том, что будет ли им интересно. А для меня, как педагога, очень важно, будет ли то поколение чем-то походить на предыдущее, чтобы традиция соблюдалась. А ведь это традиция патриотов. Традиция людей, прошедших, допустим, родившихся во время войны, прошедших войну, дети войны, вот эти все группы Дятлова. И вот, изучая этот вопрос, я пришел к такому выводу, что вот только такой экстрим, такой не опасный для здоровья, но интересный и полезный для воспитания, этот экстрим надо поддерживать и всячески развивать.
Вы это имеете в виду сами вот походы. Не тот экстрим, который
походы.
Случился с группой Дятлова.
Нет, ну, там из ряда вон. Там надо разбираться и, конечно, увековечивать их память.
Скажите, а вот вещи, которые обнаружили, мысль почему-то в голову пришла, как я раньше об этом не думал. Палатка, вещи, которые нашли на месте гибели группы Дятлова, это сейчас все где?
То, что я смог, я собрал, конечно, и хранится сейчас у нас в фонде. Фонд находится в моей квартире, слава богу, и никто на него не посягает. Если бы это было как-то иначе, то мы могли это все потерять уже очень давно, потому что все эти фонды...
То есть палатка уже... тоже у вас?
Нет, избави бог, ну что вы, палатку никто не видел с тех пор. Однажды я ее видел там в музее управления внутренних дел. Однажды это в 65-м году где-то.
В Свердловской области?
Да, да, в Свердловской области. И все, и с тех пор туда кто ж меня пригласит?
Интересно, сохранилась она в фондах?
Вряд ли, там уже. Наверняка это все подчищает.
Кстати, хранить. Почему? Вот почему, если так дело было закрыто, если оно так закрывалось, обрубались концы, почему вдруг в музее Министерства внутренних дел Свердловской области выставили эту палатку? Народу лишний раз напомнить или...
Ее не то чтобы выставили, а ее там хранили для как бы обучения органов внутренних дел.
А, как это их собственно... где видно, что изнутри сделаны разрезы, видимо.
Ну вот. Но вы же знаете, это понятие разрезанное изнутри, оно двоякое. И я могу стоять снаружи палатки, а нож вести, воткнуть, да, и вести на себя это лезвие, и будет рез изнутри. Это все знали, почему на этом зацикливались. Ну, это им дало повод следователям сказать, что они умерли от замерзания, разрезали и замерзли. Как-то вот так вот повернуть, что тут манси ни при чем.
Юрий Константинович, вы летом собираетесь в очередную экспедицию.
Да.
Вот какие задачи перед собой ставите? Каждый год, я так понимаю, у вас новые цели.
Да, новые цели, их надо все проверять. Допустим, мы обнаружили там взлетно-посадочную полосу, совершенно, значит, ну, оборудованную под зимний период. Там,
на перевале?
Да, с 8 километрах от перевала. Там есть эти пулеметные гнезда, и зимой это ровная площадка 1,5 километра. Вот. И эта площадка, возможно, была сделана еще во время войны немцами, чтобы туда прилетел самолет и разбомбил марганцевый рудник, который давал нам броню, собственно. Марганец – это составная часть брони.
Как же немцы делали эту площадку?
Ну, диверсионную группу забросили.
Такую же точно площадку обнаружили в Архангельской области. Там, да, понимаете? Ну, необитаемая территория.
Места глухие, да. Незаметно пролетели.
Вот, а война идет. Кто тут? Что тут? Вот.
Вообще, конечно, это удивительная находка.
Удивительная, да? Но мы это проверим. Во-вторых, вот этот бункер, о котором я сегодня уже говорил. То есть, ну, мы нашли концы, значит, некоторые, которые могут подтвердить, что есть такой бункер. Несколько десятков километров под хребтом Уральским. Его делали после войны уже. И делали на случай ядерной бомбардировки. То есть это нужно было и для штаба управления там всеми войсками и так далее, и для сохранения продуктов. Тоже вот этот вот надо проверить вопрос. Следующий вопрос – это вот всякие шары светящиеся, которые были замечены местным населением. И это тоже немалый вопрос. Тоже такими шарами занимались и на Уралмаше у нас на большом заводе. Был целый цех секретный, туда никто не мог зайти, пока не скончался этот руководитель этой темы. Тему эту развивали. И шары летали. У нас есть показания других, значит, свидетелей, которые ответственно, при полном понимании, говорили об этих шарах и о том, и об их действии.
А что за шары-то запускал Уралмаш? Что это?
Запускал.
Он исследовал. Может быть, это именно то
там,
самое, что
Дятлов сфотографировал? Да, там работал академик, вот, и он делал вот эти вот установки, которые могли запускать. И у нас несколько...
А для чего они запускали?
Ну, как вид оружия или как вид какого-то нового, новой формы, значит, передачи вот этой вот губительной силы. Понимаете, он светящийся, он не имеет ни веса, ничего. Плазма летит, ее ничем не расстреляешь. Вот, и, в общем-то, это страшное оружие. Вот, даже в 60-е годы, 80-е видели это все. Причем так летит, допустим, свидетель рассказывает, что летит два истребителя, и между ними вот этот шар, который в 3 раза больше этих истребителей. То есть они ведут как бы этот шар, истребители. Вот такое было. А там... Другие свидетели говорят, что в день гибели над перевалом летел такой шар. И, возможно, даже упал, потому что траектория у него была сверху вниз. Там.
Опять же, если бы упал, сжег бы все живое.
Нет, вот надо знать, надо быть один раз на перевале, чтобы понять, что там нечего сжигать. Там лед и скалы. Сколы. Да. Снегом покрытый, да, плотным снегом.
Ну,
да?
Хорошо, если бы...
Упало. А через 3 дня все занесло опять снегом. Расплавило. И все снова снегом занесло и задуло.
То есть, если расплавило, то могло расплавить только снег? То есть, никак не горную, скальную породу под снегом?
Нет, конечно, нет. Вот видите, так масса, такая масса вот всяких причин, фактов, которые...
И
вот
версий.
Не позволяют мне конкретно назвать, вот, рафинировать эту причину. Но она техногенная. По крайней мере, вот общую фразу эту мы до сих пор еще не изменили.
А кто будет участвовать в экспедиции, каких профессий люди, чем они будут заниматься?
люди собираются со всей России, даже за рубежи. Они, значит, всех их интересует эта загадочная история. Кто-то, вот, допустим, из Англии специалист, он специализируется по самолетам. И у нас есть свидетельские показания, что там мог пролетать Ту-95 и делать учебные бомбометания. Тоже, когда бросают учебную бомбу, то она летит на парашюте, как это и положено ядерному заряду, и это освещает место, куда она падает, и наблюдатели смотрят, точно нет, летчик бросил эту бомбу. А у Земли она самоликвидируется. Вот такое могло быть. Вот одна из версий. И свидетель нам говорит, да, действительно, с Украины стартовали эти самолеты, летели, и учебные бомбометания делали вдоль уральских
гор. У нас меньше минуты до конца эфира. Когда экспедиция намечается?
Экспедиция намечается 1 августа. И, конечно же, всех желающих я приглашаю, чтобы присоединились и свою версию проверили. Не думали где-то там по кухням, а пришли и посмотрели, что может быть, чего быть не может.
Давайте так тогда договоримся, Наташа, если ты не против. Ближе к времени начала экспедиции мы еще раз встретимся, чтобы уже точно там вы рассказали о программе ваших действий на перевале, о том, какие версии будете проводить, о том, кто будет в этой экспедиции.
А может быть, и доложили о том, что найдем.
Это после экспедиции, безусловно, безусловно. Спасибо вам огромное. Юрий Константинович Кунцевич был гостем нашего эфира, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Наталья Варсегова, я Антон Челышев. До свидания.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.